Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня четверг, 31 июля, последний день июля. Время 21 час 4 минуты в Киеве, такое же время в Москве. И сегодня я провожу свой персональный стрим с ответами на вопросы зрителей канала. Ну, поскольку Алена Курбанова у нас сегодня не может, она находится в поездке, и я решил заменить сегодняшний эфир с Аленой на свой собственный стрим. Ну, тем более вопросы накопились, и самое разумное о некоторых темах, весьма чувствительных, поговорить. И у нас сегодня нет особых ограничений по времени, но, тем не менее, мы будем держаться своего регламента, поэтому просим, как обычно, перед началом эфира, пожалуйста, если вы уже, так сказать, присоединились к эфиру, ссылки на этот эфир сразу же разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сделать так, чтобы к нам присоединились и другие зрители. Ну и по возможности, может, они посмотрят уже по вашей ссылке эфир постфактум, уже когда он закончится, в записи. Ну и, конечно, ставьте лайки эфиру, тем самым поможете нам продвигать наш эфир. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф, потому что сейчас такой период, когда у нас, ну, действительно, подписка не растет. Это многие испытывают политические каналы, ту же проблему. Объективно, люди устали, конечно, от политики и войны. Собственно, чему посвящена эфирная сетка нашего канала. Так что помогите этим. Ну, и если есть у кого-то возможности, помогайте нам финансово нашему каналу. В описании к этому видео, в описании о канале есть ссылки на финансовые площадки, посредством которых вы можете помочь работе канала. Ну, если у кого-то есть эти лишние средства, то всегда будем рады вашей помощи. Если нет, ничего страшного, можно ограничиться исключительно, так сказать, подпиской на канал, распространение его эфиров. Это тоже приравнено ко всему остальному. Так что выбирайте, какая помощь для вас приемлема для нас. Вот, ну смотрите, если коротко, перед тем, как я обычно вводной частью задам тему, да, и существенных событий их несколько. Самое главное касается продолжающегося воздействия Трампа на Москву с целью понудить ее к мирным переговорам и принятию некоторых из его же мирных инициатив, ну, в частности, о 30-дневном прекращении огня. Сегодня появилась новость, ну, ее, естественно, все обсуждают, и она действительно представляется, на мой личный взгляд, весьма существенной. Звучит она так, что Дональд Трамп хочет, чтобы Россия и Украина достигли мирного соглашения к 8 августа. Напоминаю, сегодня 31 заканчивается, завтра уже 1 августа. То есть, по сути, неделя с небольшим, ну, совсем с небольшим. Об этом заявил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли. Джон Келли. А прямая цитата дальше идет и так далее. Вот одна из важнейших новостей, которая продолжает как бы действия американской администрации по достижению мира, при всем том скепсисе, который мы высказывали, по-видимому, все-таки произошел некоторый переход на более ожесточенные способы воздействия, и это тоже важно. И здесь маленькая новость, которая в продолжении же ее, или там, так сказать, предваряющая ее, звучит от Марко Рубио, который, оказывается, рассказывает о том, что в преддверии вот всех этих инициатив шла интенсивный обмен между российской стороной и американской по поводу возможного достижения договоренностей по поводу Украины. Да? США на этой неделе провели, я читаю новость, контакты с представителем России в попытке достичь взаимопонимания по пути к миру на Украине. Это кремлевский ресурс, поэтому они говорят «на Украине». Я специально цитирую всегда кремлевские ресурсы, ну, чтобы добавить чуть объективности, хотя она новость в разных видах звучит так же, поэтому не обращайте внимания, естественно, в Украине. Сообщил Марко Рубио, госсекретарь американской администрации, в интервью радиостанции Fox Radio госсекретарь США заявил, что целью переговоров было достичь взаимопонимания относительно возможного пути к миру. И, внимание, однако, прямая цитата, мы не увидели никакого прогресса в этом направлении. Какая неожиданность, никакого прогресса, так сказать, в вопросе движения к миру и так далее. Очевидно совершенно, что Москва не пойдет ни на какие уступки, не пойдет ни на какое 30-дневное прекращение огня. Это очевидно, ну, это было очевидно и до того. Вообще непонятно, зачем были нужны эти 50 дней, 10 дней. Можно уже было вводить с самого начала все. Вот как раз не введение этих мер привело к ночным обстрелам баллистическими средствами Москвы, Украины вчера ночью. Ну, ночью со вчера на сегодня. По Киеву удары эти привели к гибели уже, по-моему, полутора десятков жертв. Под завалами уже мертвых, не говоря уже о раненых и так далее. Я к тому это все говорю, что Москва таким образом отвечает Трампу на все его угрозы, ну, не только путем этого шута коверного Медведева, которого выставляют, представлять дурака, как раньше говорили, или же какие-то публикации в РИА Новости, это, безусловно, публикации редакционные от имени администрации президента, ну, понятно, по поручению Кремля, Путина, о том, что вот Украина должна быть уничтожена. Ну, собственно, в этом и есть цель Москвы, она не другая. Вот. И то, что Трамп пытается запугивать Москву, а Путин до конца может не верить на то, что Трамп пойдет на какие-то решительные, радикальные меры по воздействию на Кремль и так далее. Он может оставлять для себя, Путин, надежду на то, что Трамп просто пугает, Трамп просто разводит. И не поддавшись на этот покер-фейс изображая, он сможет таким образом преодолеть эту угрозу путем либо фальш-инициативы, ну, типа одно из допущений, что Путин до 8-го выступит с предложением встретиться непосредственно, немедленно Зеленскому и ему самому Путину, ну, может, в Стамбуле, например, или еще где-то, для того, чтобы обсудить непосредственно условия достижения мира. Это будет обман. Это будет обман, конечно, но поведется или не поведется на это американской администрации Трамп, это будет зависеть от того, как мы понимаем и прогнозируем поведение Трампа. Потому что мы видели разное поведение Трампа. Мы видели жесткую риторику и одновременно осторожные действия. Даже уже с начала нового времени, когда Трамп дал себе труд объявить этот ультиматум на 50 дней и какие-то меры после заявления 14 июля ложились в русле его измененной позиции через разочарование Путина. Это так он говорит, так он обозначает ситуацию. Мы видели эти действия больше связаны с передачей вооружений, ну, продажи, скорее всего, европейцам, уж я не знаю, как они там в деталях рассчитываются, для дальнейшей передачи уже Украине. Говорят, что уже установки Патриот передаются через Германию, другие какие-то партнеры действуют в интересах Киева перед Вашингтоном, ну и так далее. Явно это уже недостаточно. Явно это уже не отвечает потребности для того, чтобы оказывать существенное воздействие на Москву для достижения мира. Уже недостаточно. Чего недостаточно? Ну, недостаточно не обеспечения паритета в баллистических средствах, в ударных средствах между Москвой и Киевом, поскольку только такой паритет может обеспечить возможность того, что Москва задумается, а стоит ли эту войну продолжать, имея в качестве угрозы такие же удары, которые по Москве, Питеру и другим крупным городам могут прийтись с помощью американских, ну и части европейских ракет, баллистических, крылатых и других. То есть это говорит о том, что время оборонительных вооружений, оборонных вооружений, которые передавались Украине, вот в части защиты от ударов баллистическими ракетами, ну в том числе и БПЛА, уже прошло, оно полностью исчерпано. Все попробовали. К миру это не приблизило. Ну, может быть, стоит теперь уже, наконец, попробовать и другие способы, которые дают возможность ответить адекватно, паритетно Москве, тем самым создав угрозу не абстрактную, не эфемерную, а вполне конкретную. Того, что такая ракета прилетит на Патриаршие пруды, в Спасскую башню или же в Новоогарёво, это гораздо более существенное воздействие на Москву, нежели угроза применение силы, неважно, рестрикции, санкции или же военных каких-то мер. Ну, через помощь Украине, разумеется. Так что в этой ситуации, я думаю, что американская администрация, сам Трамп балансирует где-то на грани этого. Где-то на грани. Многие задаются вопросом, а что будет 8-го? И ведь действительно, надо сказать, что Трамп ведь не говорит в деталях, какими это будут меры. Прыжки идут от 500% пошлины до 500% пошлины в проекте Блюменталя и Грэма, который сейчас отложен в Сенате, до объявленных самим Трампом до 100% пошлины, что многие эксперты оценивают, макроэкономисты, как почти одно и то же, так сказать. Это совершенно неприподъемный груз на те страны, в отношении которых вторичные санкции, с запретом приобретать российские энергоресурсы, уран и другие – компоненты разного рода, обеспечивающие энергетический сектор. Так вот, непреподъемный груз, чтобы это нести. То есть, безусловно, та же Индия, а там говорится о 25%, уже третья цифра, та же Бразилия, я уверен, что последует в кильватере требований Вашингтона и подчиняться им в том или ином виде. Ну, кто-то быстрее, кто-то медленно, все равно эффект будет достигнут. Не то Китай, не то Пекин. Он уже заявил о том, что не собирается менять свою политику в отношении приобретения энергоресурсов российских. Вот. Это является партнерством, целью и всем остальным во взаимоотношениях Пекина и Москвы. И точно этот вопрос еще открыт в отношении Пекина. Он открыт. Каким будет воздействие, каким будут последствия, это мы еще увидим. Но это касается рестрикций. Скорее всего, в этом направлении эти меры и будут использованы, будут употреблены. Что касается оружия, ну, я не представляю, что может быть еще, кроме передачи каких-то баллистических средств, я не очень понимаю. Передавать то, что и без того передается, ну, можно арифметически увеличить количество. Это тоже важно, это нужно, конечно, но если ты хочешь прекратить войну, ну, хотя бы воздействовать на ситуацию таким образом, чтобы она расположена была к прекращению, то, конечно, тогда в этой ситуации тебе нужно более радикально подходить к помощи Украине, дело не только в оплате со стороны Европы этой помощи, но и в выборе диверсификации средств, что совершенно очевидно. И, скорее всего, вполне допускаю, что это так и будет, что какие-то все-таки ракеты Украина-то получит. Возможно, идет какая-то игра по этому поводу, потому что уже не раз заявлялось о том, что Украине переданы технологии, оказана помощь в строительстве заводов по производству аналогов, видимо, Таурусов, немецких ракет крылатых. Это тоже очень существенно. Киевская сторона это подтверждала. Сторона Украины о том, что действительно такое производство налажено. Скорее, там, в обозримый срок последует уже передача на фронт этих изделий, которые будут изготовлены. Вполне можно допустить, что это действительно так. Но и другие средства, предоставленные Вашингтоном, могли бы сильно не помешать, а даже помочь. Вопрос следующий. Пойдет ли Путин на то, если вот эти все вышеперечисленные меры будут использованы, на то, чтобы все-таки пойти на прекращение огня? Например, какое-то срочное. 10, 15 дней, 30 дней и так далее. Шанс на это, безусловно, есть. Он невелик, честно скажу, невелик, но он есть. Он есть. Многое будет зависеть от позиции Китая, от ситуации на фронте, потому что Путин сейчас может испытывать некоторый энтузиазм по поводу движения войск в сторону там, Покровска. Там действительно непростая ситуация, Миргорода и так далее. Может испытывать энтузиазм, это факт. Вот. Считать, что там уже результат очень близок. В Сумщине, наверное, не так складывается. Там все-таки даже контратакующие действия были успешные со стороны украинских вооруженных сил. Но тем не менее, для Путина еще очень важна ситуация на фронте. Если она поколеблется, а, наверное, не в последнюю очередь, такое может произойти путем предоставления гораздо в большем объеме средств, которые помогают там на фронте. Значит, это разные вещи, но тем не менее. И это все-таки в большей степени относится к США. Ну, например, те же средства Хаймерсом. Ракеты разного радиуса действия, которые могли бы обеспечить лучшие возможности для ВСУ. А будет это сделано или нет, я вот не возьмусь судить. Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, Трамп малопредсказуем в силу своей эксцентрики, импульсивности. Вот. Путин все-таки куда в большей гарантии на такое не пойдет. На то, чтобы все-таки вот в той ситуации, которая есть, два этих фактора, которые я сказал, поддержка Пекина и боевые действия, которые ведет Москва в разной степени интенсивности, разной степени успешности, факторы, которые мешают ему поверить в то, что ему необходимо как можно быстрее эти действия военные прекратить хотя бы на время для того, чтобы начать мирные переговоры и достигнуть какого-то оптимального для него результата. Дело в том, что там присутствует максимизация ожиданий, некоторая завиральность определенная, ну такая, знаете, сказать, внушенная ощущение, что до Киева дойдем, возможно, генштабом, возможно, собственно, он как-то к себе прислушивается как к главнокомандующему. И есть ощущение, что военное решение близко украинской проблемы. Оно близко. Ну, в такой иллюзии можно пребывать. Я думаю, что в ней пребывали и до начала войны в феврале 22 года. Иначе бы, может быть, и не начали ее, может, другие способы избрали бы попыток смены власти в Украине. Но тем не менее. Значит, завиральность присутствует. Такое ощущение ничем не обеспеченного ожидания успеха военного. Это все не позволяет Путину сейчас согласиться на какие-то допустимые, приемлемые условия остановки боевых действий, остановки войны. Чего я останавливаюсь, я завтра уже в Киев пойду. Ну, вот приблизительно вот такая логика. И как я еще раз подчеркну, обратите на это внимание, у Путина присутствует неверие определенное, определенное я подчеркну, что Трамп все-таки решится на какие-то действия существенные, а не изобразит их. Вот они 14 июля тоже очень с напряжением ожидали, что там Джессом обсуждали ракеты, чуть ли не томагавки передать. А когда этого не было, они их попустили. Они, ультиматум 50 дней и так далее. То есть, ну, ничего страшного сегодня. Понимаете? Они по логике немедленной живут, вот что происходит в моменте. А что там дальше будет? Ну, там порешаем, там посмотрим. Вот. А внутренний фактор, давайте их тоже обсудим в свободной части. Как работает ситуация продолжающейся войны и больших потерь, издержек экономики и так далее на решение о войне? К сожалению, решающим образом эти факторы не влияют. Это надо честно сказать. Количество потерь. Ну вот Марк Рютте, глава НАТО, говорил о том, что с начала года до настоящего момента там 100 тысяч потеряла Россия. Я сейчас не берусь вот достоверно судить, это 100 тысяч или 120 или 150. Но все-таки там могут расходить цифры между оценкой НАТО и ВСУ. Это не важно. Это сопоставимые цифры. Это десятки-десятки тысяч российских солдат и офицеров, которые гибнут в этой войне, и интенсивность, по-моему, не снижается. Нет, ничего не происходит. Близкие, родственники, сами других сослуживцы и так далее не ропчут по поводу того, что а мы дальше не пойдем, а мы воевать не будем, мы все сдохнем. Нет, этого нет. Власти этот счет не предъявляют. А где, а в чем? Единственное возмущение это было в 23-м году, когда, собственно, Пригожин повел ЧВК «Вагнер» на Москву, дойдя до Ступина. Ну, вот там, да, там такое имело место. А сейчас что? А где? А кто? Поэтому с этой точки зрения этого мы не видим. Далее. Многие, некоторые макроэкономисты оценивают воздействие на российскую экономику до степени ее катастрофичности как высокое. То есть это может повлиять на военное производство, соответственно, на военные возможности России на фронте и так далее. В этом смысле очевидным является факт, что российская экономика падает. Это правда, это точно. Экономические показатели существенно ухудшаются. Существенно ухудшаются. Ну, это есть и официальные цифры Росстата, есть и оценки экономистов. Ну, то есть мы понимаем, что российская экономика испытывает невероятное давление издержек, которые связаны с войной. Там гигантский рост военных расходов, коррупция от этого увеличивающаяся, безусловно, и на военных поставках тоже, так сказать, воруют. Это святое. Не своруешь, не почешешься, так сказать. Он чесаться будет ночью, если не сворует. Но и я хочу сказать, что вот эти для экономики расходные, непроизводственные, не эффективные траты на войну, они же усугубляют ситуацию. Вот мне многие говорят, что, знаете, да, на военное производство еще мужиков каких-то берут, а вот уже работать на нормальных работах, в промышленном производстве, на предприятиях уже некому. Вот в городах российских некому. Их пощипало войной, так сказать, десятки тысяч погибших, а так, получается, подкосили-то мужичка, который создавал прибавочный продукт. Да, и ВВП российской экономики во многом было обеспечено тем, что был наемный работник в лице русского мужика. А это исчерпаемый ресурс, расходный материал. И все остальное, как бы, это военное производство, которое, ну, в карман не положишь, в рот не сладко. Поэтому с этой точки зрения, конечно, ситуация экономическая будет ухудшаться. Но это не значит, что Путин будет руководствоваться соображениями спасения экономики для того, чтобы прекратить войну. Я прекращу войну, чтобы спасти экономику. Не будет этого. Этой логики не будет. Остается последний фактор. Недовольство элит Это отдельно стоящий фактор, который связан, например, в части бюрократии с тем, что ее хотят заместить вот этим пришлым элементом из числа ветеранов СВО. Этот процесс идет не так быстро, кстати. Не так быстро. А вот. Не так быстро. Но, тем не менее, он идет. То есть, возвращающиеся с фронта эти толпы ветеранов, они, собственно, хотят не только водку бесплатно получать. Я там, типа, на Колчаковских фронтах проливал кровь на лете мне. Нет, они хотят власти, потому что власть дает совершенно другие масштабы этих возможностей, что очевидно. И это явно не нравится старой бюрократии, которую щиплют. Их постоянно сажают там куда-то, они стреляются, еще что-то. Точно, это зона конфликта. Но проблема заключается в том, что вот эта среда бюрократическая, она не инициативная, она труслива. Она жалкая, она ни к чему не способная. Она не может возмутиться в степени, там, знаете, как Хрущев снял пленум ЦК. Так не бывает. В этой системе, тоталитарно построенной Путиным, где ядром его являются силовые службы, ну, прежде всего, ФСБ, так не бывает. Поэтому ждать от них инициативы, от этого возмущения, недовольства, оно, конечно, присутствует, не стоит. Хотя, если я хочу подчеркнуть, если Путин каким-то волшебным образом умрет, то вообще начнется хаос, и все перевернется одномоментно. Вот тут иллюзий можно не питать. То есть война точно прекратится. Потому что совершенно не останется ее протагонист. По большому счету она никому не нужна. По большому счету ни экономике, ни бюрократии, ни олигархии. Она это не нужна. Они только издержки от нее несут. Они могут обогащаться, но только они и так обогащались и без войны. Говорят, вот они за годы войны еще больше нарастили жирок на военных заказах и всего, что это сопровождает. Ну и что? Так они без войны были богатыми. Они богатеют вне зависимости от происходящих событий. Поэтому... А вот издержки несут. Санкции, невозможность выехать к родным для них пенатам в Европе и в других местах. Проблемы с партнерами, инвестиции, ограничения разного рода. Ну, это неприятно. Это неприятно. Они привыкли жить вахтовым методом России, а отдыхать и жить паранормальному за границей. И сейчас они этого лишены. Ну, например, если мы говорим об олигархии, хотя и бюрократия отчасти тоже испытывает эти же проблемы. Так что, в общем и целом, да, это недовольство есть, но все три этих фактора, о которых я сказал, они не влияют на возможность изменений, перемен внутри России, российского общества, в степени, когда это можно было бы решить вопрос о власти. Ну, то есть отстранить Путина или там, убить Путина и так далее. Этого не происходит. Последнее, о чем я хотел сказать, это вот неожиданно возникший фактор Восточной Пруссии, Калининграда, по поводу которого отрефлексировал Патрушев, он в интервью сказал, что если будет попытка его, этого самого Калининграда, захватом и применим все силы в соответствии с доктриной, ну, то есть ядерное оружие имел в виду. А началось все с заявлений представителей США в НАТО о том, что если только будет предпринята попытка захвата Суалковского коридора, стран Балтии, Польши и так далее, то Калининградская область падет за несколько часов. Ну, что очевидно. На мой личный взгляд, сомневаться в этом не приходится вообще. Но разговор о Калининградской области, он непростой. Он еще и, понимаете, это единственный такой эксклав, который находится на дистанции от метрополии. И силы, которые захотят породить хаос или пожиться на этом хаосе, безусловно, а я приветствую такие силы, естественно, шанс на это имеет. Раз уже разговоры пошли, то план захвата Калининградской области, это может даже интереснее, чем Курской области быть. Понимаете? Туда просто так... срочников или там батальон Ахмат не отправишь. Там надо либо с моря, либо прорваться через сушу. А как? А как? Ну, тогда применять ядерное оружие. А по отношению к кому? Если захват произойдет силами, которые не являются квазигосударственными даже. Они просто сами по себе. Ну, тут непростая история. И мне кажется, что в Москве что-то такое почуяли, и уже по этому поводу проводят совещание. Рода, как бы нам, а что там, что, а вдруг, если, вдруг появятся зеленые человечки украинские или какие-то, такие сказать, им приравненные, и это, в общем, фактор, который, мне кажется, будет создавать повестку вот какое-то время, непродолжительно, и чем-то разрешится. Чем, не знаю, не берусь судить. Вот такая картина складывается сейчас в связи с инициативами Трампа, продолжающейся войной и общими ожиданиями от того, что эти вещи как-то соединятся или переплетутся уже окончательно, потому что, честно говоря, вся активность Трампа, вы знаете, как я критически оцениваю все, что он делает, но тем не менее, она на войну не воздействовала до последнего момента, вообще никак. Она и сейчас не воздействует. Воздействовать могут только дела. Слова нет. Вот. Но, может быть, он перейдет к делам, так он заявляет. Посмотрим. Нас смотрит 10,5 тысяч, нас оценили лайками 3,5 тысячи зрителей. Это огромная вам благодарность, что вы мой спич слушали 25 минут. Просьба большая распространить ссылки, поставить лайки, подписаться на канал. Если вы никогда не были на нашем канале и не подписаны, большое упущение. Сделайте это, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну что же, давайте попробуем ответить на ваши вопросы. На что смогу, на то отвечу. У меня часто пролетает, значит, мой чат. Не обессудьте, буду стараться отвечать так, чтобы зацепить и вопросы зрителей, которые не смогли услышать ответ на свой вопрос. Да. Давайте посмотрим. А великий магистр, такой ник, задает вопрос. Здравствуйте, Марк. Как вы считаете, понимает ли в Белом доме, что Медведев – это рупор Путина? Ну, уважаемый великий магистр, конечно. А зачем тогда Трампу отвечать Медведеву? Зачем? Ну же Медведев – мудак. А зачем ему тогда отвечать? Его можно игнорировать. Нет. Они воспринимают действительно это как инструменты Путина. С разных сторон пробуют, значит, тыкают инфузорию туфельку палкой, понимаете? И то, что делает Медведев, это понятно, он сам, я замечу, пришел в сети X в комментарии Инстаграму, а потом еще и прокомментировал слова Дональда Трампа о нем. Там никчемный президент или что-то такое. Он в это вовлекается, он это втягивает в это во все. И ответ Трампа, он вызван не тем, что Медведев, ну мы все про него знаем, да? Что он из себя представляет, а это ответ Путину. Что ты тут своего шестерку посылаешь? Сам ответь. Сам скажи. Кстати сказать, Путин отвечает. Ночной обстрел Киева – это и есть ответ Путина. А что это еще? Путин разговаривает разными ртами и разными способами. То есть вот, ну, рот Медведева – это один из разговорных его рупоров. Там отчасти Лавров, отчасти там Песков, который комментирует, но очень отчасти. А Медведев, конечно, это его зам. Секретарь Совета Безопасности, ну, никчемный человечишка, но тем не менее. А, вы его запускаете, что нам грозит ядерным оружием? Сам Сыш послал этого? Ну, так я тебе отвечу. Понимаете? Да, я думаю, что уместно так говорить, уважаемый магистр. Ну, и Трамп эксцентричный человек. Другой бы, может, смолчал, а этому что молчать? Он реагирует реактивно. Тем более, поливать Медведева – это не одно и то же, что связывается с Путиным. Про Путина, например, даже после всех громких заявлений, когда ему задали вопрос, значит, получается, Путин лжет, водит вас за ногу. Ой, нет, я не буду такой глагол употреблять. Лжет, обманывает, лгать. Не-не-не, я вот не буду. Ну, то есть тоже свидетельствует о том, что все-таки там еще какая-то тоненький такт соблюдается. Ну, очень незначительный. Это изменится. Погодите, это изменится. 8-го, может быть, может, позже. Не берусь судить. Это обострится. Я уже говорил о том, что недостаточно говорить о том, что Путин его вводит за нос для того, чтобы объяснить, почему Трамп выбрал эту риторику. Недостаточно. Да, но недостаточно. Трамп бы мог бы дальше еще какое-то время тянуть. Но есть еще два фактора. Первое. Затягивая это все, он ожидает от Путина, что тот будет умерен. Ну, хотя бы не обстреливать города Украины, не убивать детишек. И тогда он сможет сказать, ну нет же, ну какой-то мирный процесс, третий раунд переговоров, а он это делает. Тем самым косвенно бросает тень вины и на самого Трампа. А зачем это Трампу? Косвенно, морально-политическую, не политическую, не юридическую ответственность нести, косвенно. Но он не хочет, он от нее отстраняется путем изменения риторики. Второе, ну такое ощущение, Витков пропал, значит не договорились по денежкам-то. Трамп ведь он так, дай денег-то, дай, слышь, мамаш, пройдем к Лабазову. Че ты? Денег нет. Ну так а какой мотив тогда у Трампа продолжать с Путиным играть в поддавки? Я думал, ты чел. А ты говно на палке. Ну все тогда в натуре. Вот приблизительно вот так это выглядит. А раз не договорились по денежкам, то какой мотив? Нет мотива. Плюс еще Китай. Своими, так сказать, достаточно там, так сказать, радикальными высказываниями в лице министра иностранных дел Ван И, который заявил о том, что не дадим проиграть Путину, ну, вы зашли на чужую территорию вообще. Война идет в Европе, а вы там у себя где-то в Юго-Восточной Азии. Вы что ж думали? Ну и тут как бы одно наложилось на другое, вот. Таким вот образом. Но, возвращаясь к тому, к вашему вопросу, великий магистр, еще раз хочу подчеркнуть, безусловно, и, конечно, сейчас, учитывая специфику самого Трампа и его психотипа, конечно, он воспринимает это как ответ Путина. То есть часто, знаете, как у итальянской мафии, значит, высказывается не дон, а поддонки. Так. Поехали дальше. У меня есть вопросы спонсоров, которым мы отвечаем тоже в приоритетном порядке. Алекс, наш старый спонсор, задает вопрос. Некоторое время назад я еще думал, что в политике не может быть совсем уж конченых придурков. Нет, блядь, может, даже там, где это казалось невозможно. Но тут нечего комментировать, это не вопрос, это откровение. Ну, уважаемый Алекс, а вы посмотрите на русскую политику как таковую, вот ради интереса. Мудак на мудаке, дурак на дураке. Вы посмотрите на чиновников, там, губернаторов, министров. Ну, это же ебантеи. Реально. Ну, я хочу сказать, что и в американской политике там тоже есть. И в европейской вы найдете. Но это от несовершенства человечества как такового. Но там есть фильтр в виде выборов, в виде каких-то обязательств. Да, ты можешь через него прорваться, но это все-таки больше исключение, чем правило. Ну, а в России-то что? В России-то нет ничего этого. Власть по-другому формируется. В системах, которые, как это ни парадоксально, не имеют выбранного начала, долбоебов всегда больше. Ну, вот так это устроено. Просто они могут конспирироваться, они могут, так сказать, флёр на себя набрасывать. Власть дает, сила дает такую возможность. Но в целом, конечно и безусловно, дураку проще проявиться в системе вот по типу путинской. Проще проявиться. Визжи. Сквирти, как я их называю, сквертоносцы, не скрипоносцы, а сквертоносцы, рассказывай про СВО, про значит, скрепы и так далее, ночью пихайся, значит, с разного пола многополия такое, такими же, как ты, и будешь вот иметь успех. Раздвигайся и действуй. Вот. Так что в этом смысле здесь есть закономерность, я не буду ее отрицать. Вот. Так, это вообще не понимаю от Николая Трофимова вопрос, о чем, может, я не прочитал, какой Кощей, какие усы. Алекс задает еще один вопрос. Марк, что ваши источники говорят по информации о том, что после снижения процентной ставки народ кинулся снимать свои вклады в российских банках, и ускорит ли это процесс экономического краха там? Уважаемый Алекс, это не фактор, который может повлиять. Ну, кто-то снимать, не снимать там. Вы видите, курс доллара пошел вверх, это все понятно. Это объективное воздействие, там рынки какие-то, они и без того, рынки такие государственно регулируемые, там, фондовые и другие, это не показатель. Вот. Крах режима они не допустят, если всю наличность из банков вынесут, им не позволят ее вынести, понимаете? Они до ноля не дадут людям свои вклады снять, хотя сами по себе это мера, которая могла бы усилить хаос. Я не думаю. Да, люди как бы... Безусловно, как это обычно, пытаются себя спасти. Но вы знаете, спасает это мелочевка. У человека есть там 100 тысяч рублей, вот он побежал снимать. Понимаете, это же... Пока погоды не делает, я бы сказал так. Надо сказать, что финансовую стабильность режима обеспечивают профессионалы Путина. Безусловно, я готов говорить, что Набиуллин, сволочи сволочей, там, военнопреступница, там, Силуанов. Но сказать, что они не профессионалы, ну, все-таки было бы неправильно. Эти люди... Птенцы системно-либерального гнезда, в свое время еще в 90-х созданного самим Гайдаром, Егором Гайдаром вместе с Чубайсом, это все публика, роившаяся вокруг нескольких их инициатив, например, Институт экономического правления переходного периода создан Гайдаром, там такой Синельников во главе, они все бюджеты писали. Это прежняя высшая школа экономики, это, безусловно, важное заведение, где тоже был какой-то такой сплав людей из науки и управленческой среды. Ну, еще несколько уже менее значимых. Там в свое время МАУ возглавил Академию народного хозяйства. Ну, такие какие-то. Тоже периферии. Но в целом я вам хочу сказать, что все выходцы оттуда, так или иначе связанные с этой средой, безусловно, себя оправдали. Путин не случайно Набиуллиных и Силуанов держит при себе, несмотря ни на что. Даже на недовольство другой управленческой массы, которая требует денег или там, не обращать внимания на инфляцию и тому подобное. всякие эти процентные ставки и тому подобное. Так что они эту финансовую стабилизацию обеспечивают, и поэтому факторы, которые регулируемы, а в частности снятие вкладов, это регулируемая вещь, просто перестанут выдавать эти вклады. Вот, легко. А вот. Ну и снизилась процентная ставка. Ну так и что? Понимаете? Деньги и без того очень сложно хранить в чем бы то ни было, потому что валюты не хватает. Все, кто хотел бы, допустим, отправить деньги за рубеж, а я знаю, они не имеют такой возможности. Ну, только через P2P, там, крипту используют и так далее, а прямого-то, в общем, невозможно осуществлять транзакции. Ну, кое-где только, далеко не во всем. Только избранным, особо ценным членам общества. А вот. А вот, уважаемый Николай, я, может быть, пропустил, я весь день сегодня даю эфиры. Николай Трофимов говорит, что Песков анонсировал обращение. Ну, наверняка будет обращение. Ну, давайте ставку сделаем. Ну, скорее всего, Путин предложит, с моей личной точки зрения, если это речь идет о его обращении, как я уже выше сказал в эфире, в вводной части, скорее всего, это будет предложение прямых переговоров Путина, Зеленского и даже Трампа. Ну, скорее всего, это будет в обращении Путина прозвучит. Это такой разводняк, который, ну, позволяет осуществить какой-то маневр непродолжительный. Ну, разведется на это Трамп или нет, я не знаю. Может, да, может, нет. Но это, опять же, не решение. Обращение может быть только с одним единственным содержанием. Мы присоединяемся к 30-дневному прекращению огня с такой-то даты. Все, все остальное, в принципе, интересно быть не может. Поведется или нет Трамп, я не могу ответить. Мы видели, как он велся в предыдущие разы. Видели. Поэтому я не думаю, что Путин скажет, я готов ударить атомной бомбой, то есть в другую сторону, в амплитуду сыграть. Нет, нет. Он предложит какой-то вот такой способ, который может казаться, на первый взгляд, шагом в сторону достижения целей мира. А на самом деле ничего. Ну, тем более, я уже вам процитировал Марко Рубио, представители которого Госдепа встречались накануне с российской стороной, и там прогресса нет. Ну, так а с чего Путин прогресс синициирует? Я так не думаю. Простор Капибара. Такой ник, тоже спонсор третьего уровня, задает вопрос. Марк, есть ли смысл россиянам изучать немецкий опыт покаяния или экономика соседних государств, закроет вопрос ненависти двух народов. Вы понимаете как? Все-таки вот относительно немецкого опыта покаяния. Он же был во многом навязанный, так сказать. Это Германия, оккупированная в результате Второй мировой войны и ее последствий, испытала изначально, и этот импульс не самостоятельно, это все-таки было воздействие судов по денацификации, оккупационных администраций и так далее. Это была предпосылка. Было ли внутри немецкого народа вот это стремление? Ну, какой-то его часть-то, конечно. Огромная миграция, кстати, была из Германии, нацистской Германии. Они привнесли в эту среду обратно из стран россияне этот призыв к покаянию. Но вы знаете, они испытали, что расположил к покаянию немецкий народ, огромный шок от ущерба, который принесла война именно в Германию. Ну, во второй своей части, после там высадки союзников, захвата Германии. Это миллионы погибших, это разрушенная страна и так далее, и так далее. И там произросло это ощущение исторического преступления и ошибки, которое было совершено Германией. Германией в лице национал-социалистов, ну, со всем набором, вытекающим из этого. С Россией-то ведь нет такого. Такой предпосылки нет, но пока мы не видим, что Россия может быть оккупирована и извне ей внушат, как правильно жить. Ну, пока такого мы не можем констатировать. Что касается экономики, я бы ее вообще не абсолютизировал. Вы говорите, что она является средством, может стать средством преодоления ненависти народов. Нет, экономика нет. Я не материалист, вот, несмотря на то, что я воспринимая мир без главного вопроса, самого главного, как знаете, в марксистской науке, в философии говорили, какой главный вопрос? Бытие или сознание, что там определяет? Нет главного вопроса, все вопросы главные. Поэтому экономика в этом смысле не является абсолютом. Точно, абсолютно, точно, совершенно. Поэтому история, сама жизнь определит параметры того, что будет происходить после войны. Мы вообще не можем это предсказать. Народы могут так далеко разойтись, что им, может, даже и не надо больше взаимодействовать, обходить друг друга. И такое может быть, и на 100, и на 200 лет. Всякое случается, слушайте. А бывает, что радикальные перемены в России, там исчезло все, что было раньше. Россия в результате полураспада разделилась на какое-то количество государств. И, например, с русскими там, я не знаю, в Калининграде нашли общий язык с европейцами, а с той частью, которая осталась в азиатской России, не нашли. Тем более там может Китай появиться. Нет такого заданности, понимаете, что экономика, мир спенсерианский, разделение труда, необходимость кооперации, они вот русского рабочего с украинским рабочим примирят. Нет, нет, не, вообще не так. Вообще не так. Так что покаяние вообще по-настоящему русской истории и русскому народу неведомо. Вот. Если покаяние мы воспринимаем как некий политический большой акт. Вины, принятие вины за совершенное злодеяние. Государство, я сейчас говорю даже, ну, народ, государство в данном случае, народ, нация. Неведомо, нет такого. А какой был опыт? Где это покаяние испытали? В чем оно? Назовите пример. В 20 веке точно нет. Только проблеск какие-то начали там за афганскую войну, за Катынский расстрел. И чем это кончилось? Это не мы. Все было правильно. А где же покаяние? Покаяние должно вести к катарсису, полному изменению национального естества, менталитета народа. Чтобы он понял, что все, что делали, не надо. То есть отказался от имперских завоеваний, от порабощения народов, от стремления поглощения соседних стран. Но пока предпосылок к этому мы не видим совсем, вообще. Понимаете? Поэтому я в это в такое не очень-то сильно верю. Я в это не очень сильно верю. Ну, посмотрим, как говорится. Так, давайте дальше будем двигаться. Вот, АН, такой ник. Приветствую, Марк. Большое уважение вам. Спасибо, взаимно. Что думаете по поводу встречи в Женеве с цветами подруги Путлера Валюшки? Ну, я поясню тем, кто не следил. Вдруг неожиданно, одномоментно, Валентина Матвиенко прибыла на российском борту. Борту отряд номер один, так сказать, в Женеву. На какое-то совершенно мероприятие женщин-парламентариев и кире-мире. В общем, ну, понятно, что можно было и не приглашать, можно было не пускать. Она хоть сидит под всеми мыслями, немыслимыми санкциями, но тем не менее ее пропустили. Ну, во-первых, это лишний раз говорит о цинизме, вообще говоря, регуляторов, властей, которые эти санкции вводят и сами же потом их вот так нарушают. Может, еще оправдание придумать, сказать, ой, вот там вот так, это вот так, у нее иммунитет, депаспорт, еще что-нибудь. Ну, это все херня. Все херня. Либо вы делаете это, либо не делаете. Ну, это очевидный факт. Очевидный факт. Понимаете? Я просто вижу, как за это схватились такие неофиты путинские, я не буду называть фамилии, которые сказали, ну вот же, видите, мы вам говорили, война проиграна, там, Зеленский гад, значит, Украина антироссийский проект, ну вот же, а европейцы, они настолько циничны, что они все равно кулуарно ведут переговоры об экономике, пускай Матвиенко. Это не так. Это все-таки не так. Там есть какой-то проблеск этого. Я думаю, что это какая-то горизонтальный схематоз все-таки. Порешали. Вот. Там, возможно, какие-то и денежки работали. Причем не обязательно взятка какая-то прямая. Нет. А с ЮНЕСКО как работают? Там постоянно российские представители тусуются. Ну, не на таких уровнях, но все же. В других международных организациях там ООН привечают, там да сям. Работают. Все нормально. Просто в это вложили усилия, чтобы Матвиенко туда проехал, чтобы пробить брешь. Я даже представляю, как аналитички писались про это. Там, говорят, Толстой ее сопровождал. Я не следил настолько. Ну, кто-то от этого получил свой дивидос. Понимаете? Разово. А потом сказал, ой, ну да, это была ошибка, в следующий раз так больше делать не будем. Мы такое уже видели. Видели. Ну, а хорошо, а Дмитриев, отменили санкции, Кирилл Дмитриев, глава фонда прямых инвестиций, проехал в Соединенные Штаты, вел никчемные абсолютно переговоры с рядом ведомств администрации Трампа. И что? Ну и что? А он лучше, что ли? А он тоже был под санкциями. Вообще санкции сняли. Такие вещи эпизодически могут происходить. Все дело в реакции. Я думаю, она сдержана со стороны европейских чиновников, каких-то там лиц, ответственных за, ну, прежде всего, в Брюсселе за введение санкций. Да, Швейцария – это все-таки чуть более специфическая часть европейского сообщества, но тем не менее. Я думаю, что тут схематоз какой-то присутствовал. Вот мое такое мнение. Потому что все в тайне держали, и эти не говорили, и те помалкивали. А раз – и страпа сходит, там посол встречает. Ну, такая оперативная история. Ну, думаю, без денег не обошлось, как это обычно бывает. Денежки, они, знаете, не такие ворота открывали. Вот. Так, поехали дальше, ребята. Ой, промелькнуло. Так, извините, извините. Ну, такой риторический вопрос, более эфемерный. Голосы свободного мира, такой ник. Вопрос Марку, верите ли вы в реальный продуманный контроль определенных сил над общемировыми процессами? Ну, как бы и да, и нет, в том его смысле, что для того, чтобы контролировать все мировые процессы, нужно обладать силами божественными. А никому это не дано. Вот ни масонам, ни там жидомасонскому заговору, как это было, или любой конспирологии, бельведерскому клубу и так далее. Для этого надо обладать силами, превышающими человеческие. Понимаете? Наделить себя божественным началом. Ну, такое же невозможно в мире конечном, да? Не абсолютном. Поэтому я в это не верю. Но значит ли это, что не существует система тех самых клубов пресловутых, о которых говорил мой покойный товарищ Гейдар Джамаль, он был очень провиденциалистом большим, кстати, говорил рано или поздно, что в Америке произойдет то, что сейчас происходит. Он, правда, говорил, что дойдет до гражданской войны, но это другой разговор. Безусловно, и, конечно, традиционалистский либеральный клуб существует. Мы же видим их вот здесь. Пиратская часть существует. Пиратская существует? Существует. И многое, о чем говорится, это среды воздействия, безусловно. Иерархии, коллективные решения, особенно, посмотрите, в традиционалистской части. Ну, конечно, монархии, как и пол Европы, вся в монархиях. И знаете, было такое время, когда говорили, а монархии ни на что не воздействуют. Ага. Правительство приходит и уходит, а монархия остается. А аристократия определяет судьбы исторические. Не то, что текущую политику, да, этим пусть занимается вон. Голдящие в парламентах. Есть традиционные? Конечно, есть. Степень их воздействия существенна? Очень существенна. Очень существенно. Но вот говорить о контроле с точки зрения глобального правительства, что называется, да, планетарного, ну, тут нужны оговорки. Все-таки этого нет. Все попытки, кстати, построить эту Вавилонскую башню условную, да, они же ничем не заканчиваются. Лига наций, ООН, смотрите. Систематизированное легализованное правительство над всей планетой по единым правилам, оно невозможно, выяснилось. Ну, знали, но выяснилось. А вот тайное воздействие, такое, которое неочевидное, ну, какое-то под этим основание есть. Но лучше не падать в конспирологию. Лучше не увлекаться этим слишком сильно, потому что ты замутняешь свое сознание в попытке разгадать, распутать вот эту тайную пружину воздействия на мировые процессы. Ты погрузишься в такие дебри, в которых ты заблудишься, никогда не поймешь, почему так или эдак. Да? И будешь думать, а как вот Трампа допустили до выборов, кого это выгодно, и победу его вторично через срок президента. Ну, или подобные такие же. Ну, повторяю, это заведет тебя очень далеко от реального объяснения сущности мира. Поэтому не абсолютизируйте идею про тайные силы, мировое правительство и так далее. То есть, ну, я утрирую, конечно, вы гораздо более сложные темы подняли, потому что, повторяю, здесь нет однозначности, такой определенности, но говорить о том, что да, известная иерархия, уровни воздействия и контроля, безусловно, присутствуют. Просто они нас интересуют не публичная их часть, а публичная, мы все знаем. Цивилизационное разделение, политическое глобальное разделение, страновое. Географическое, да, значит, и так далее. Но не абсолютизируйте это, иначе заблудитесь, вы не сможете объяснять текущие процессы. Вам все время надо будет, ну, как бы под текущие события политические все время подлаживать какое-то объяснение, его подкладывать, чтобы соответствовать вашей концепции. Понимаете? Это тяжелая задача. Конспирологические задачи очень тяжелые. Кстати, Гайдар говорил, что зря ты думаешь, что мне он говорил, что конспирология – это своего рода магия. Нет, это тоже наука, кстати. Ну, в те времена Средневековье считалось наукой конспирологии. Вот. Научное понимание было на другом уровне. Это другой вопрос. Томас Лилейко пишет, а я вот думаю, что через 10 дней Трамп позвонит Путину и заявит на весь мир, на весь свет, что у них состоялся прекрасный разговор. Марк Захарович, обрадуйте меня и обоснуйте, что я не прав. И вы знаете, Томас, если бы это было бы так, а зачем тогда Трампу говорить, что он не видит смысла во встрече с Путиным? Ну, разочароваться он может, сегодня очаровался, завтра разочаровался, потом опять очаровался. Уже прозвучали вещи, которые выходят за рамки просто оценок. А я с ним не хочу, говорит, встречаться. А что встречаться? Мы же разговаривали. И ничего. Он ждет от Путина действий. Он ждет не слов. Он ждет не каких-то там обещаний или там риторики такой, которая может быть расценена как движение в нужную сторону. Нет, он ждет действий. Я вот, говорит, действую, а ты не действуешь. Ну, каждый по-разному может оценивать, что действием является, а что нет. Ну, вот он ждет этого. И если этого не происходит, ну что ж так. Тогда все. Поэтому здесь уже просто разговором не откупишься. Все смеяться будут. Ну, Трамп нихуя учит. Как психотип его, он не позволяет, чтобы над ним издевались, смеялись. Ну, как-то стремноватенько. Поэтому я думаю, что как-то эта стадия миновала. Путин где-то что-то пропустил. Но я уже сказал, что я допускаю, что помимо тех причин, которые публично звучат, мне кажется, что они по бабкам не договорились. Для Трампа это важно. Он сам говорит. Если его подшвырнули здесь, где-то свитков им и так далее, что-то обещали, где-то разрабатывать, куда-то влезть, то это может очень болезненно сказаться на последствиях, так сказать. Я бы не исключал. Я не возьмусь судить, что будет через 10 дней. Я, 8-го, например, августа. Я все-таки хочу оценивать уже состоявшиеся события, потому что паразитировать на прогнозах – вещь неблагодарная. Я могу понимать, куда какая тенденция движется, ровно поэтому я редко ошибаюсь, потому что говорю, что они не договорятся, что война продолжится. Это несложно сделать, поверьте мне. Нужно просто понимать суть, логику того, что делает Россия и Путин. Вникнув в нее, вам легко будет понимать, почему эти люди не готовы ни к какому конструктиву. Почему иррациональное всегда побеждает, просто выгоду. Трамп ведь все время к этой выгоде оперирует. Да тебе выгодно останется. Ты же уже 20%, сука, взял. Ну, удовлетворись. Ну, ты что, так бизнес не делается? Ну, уже прибыль есть. Он в территориях ее меряет. Зачем тебе больше? Ты можешь этого большего не получить, а это уже достигнуто и потерять. Это типичная логика американского дельца, американского бизнесмена. Ну, и вообще американская логика. Я помню, я уже рассказывал, когда Путин захватил в 2014 году Крым, вы представляете, по-моему, Джимми Феллона, я боюсь, поправьте меня, был эфир, это шоу развлекательное, тогда, и они смеялись, тобой, вот дурак, говорит, Путин захватил Крым, это же ему теперь кормить, деньги туда вкладывать, вы понимаете? Американцы Пуэрто-Рико не хотят присоединять, те уже просят, уже на колени, когда? Я, кстати, бывал в Пуэрто-Рико, прекрасное место, так сказать, пляжи, серфинг и так далее. Невыгодно присоединять, платить за них надо, они работать не умеют, долги огромные, тра-та-та и все остальное, и при том, что все равно деньги дают. Они с точки зрения выгоды оценивают в том числе и войны, и приобретение территориальных. Это же заниматься надо, ё-моё, это же культура, это же деньги, инвестиции, все впустую, да нахрена, вот как. А власть в России не такая, мы за ценой не постоим. Они с точки зрения выгоды оценивают, понимаете? Нет. Поэтому на самом деле они и не смогут найти общий язык ни Путин, ни Трамп. Путин мнит себя мистической, мифологической фигурой, а Трамп предприниматель, близко расположен к деньгам и выгоде, к сделкам. Такие люди никогда не найдут общий язык. И в тот момент, когда Трамп перейдет на язык какого-нибудь, знаете, Эйзенхауэра, Першинга и Трумана, все рассыпется, все, конец, все. Путин очень легко взаимодействует с бизнесменами, очень сложно с генералами. Представьте Путина в диалоге с американским генералом, настоящим, не в колготках. Это сложный диалог, сложно. Там тоже люди, так сказать, с Келлогом хотя бы, там одна линия. Одна из в сторону того, что а может вас нахрен в пепел превратить. Понимаете? Сейчас прожижилось это факт. Прожижилась среда. Пентагон прожижилась. Я вот с оптимизмом на это смотрел. Сейчас я больше скепсис испытываю. И в Европе я больше скепсиса обрел. По отношению к возможностям Европы, ее населения. такого, я бы сказал, мускулиного начала. Большой скепсис у меня, честно. Надо пожить было 5 лет, чтобы увидеть то, чего, ну, мне на большом расстоянии не казалось. Мне казалось, что там есть что-то. А сейчас я критичнее смотрю. Но, тем не менее, все равно что-то еще осталось, что-то есть. Из прежних времен мы наследуем как раз эти подходы, когда не знаешь, как узел развязать, разруби его. И американская среда, она именно такая была. Трамп нечто особенное. Обама особенно, но по-другому. Он все равно часть элиты, часть истеблишмента. Трамп из него, из этой элитной среды вывалился. И вывалился в какую-то странную сторону. Странную. Не следовать в доктринальном кильватере американской политики. Сейчас он, кстати, постепенно в ней возвращается. Вы же заметили. Все эти его маговцы и так далее, они же сейчас потеряли позиции. Частично, временно. Может, еще все вернется, но все-таки. Он ведь, когда был 45-м президентом, в 16-м году став, победив Хиллари Клинтон, он тоже начинал радикально. Тоже как-то противоестественно, эксцентрично Трамп. А потом пришли правильные люди, республиканской среды. Помпео, другие. Болтон. И испрямляли, выпрямляли линию искривленную его предыдущей политикой. Так и тут. Как только он возвращается к традиционным началам, все. Разговор с ним для Путина невозможен. Там ставки повышаются неимоверно. Да, риски повышаются неимоверно. Но гарантия результата положительного возрастает. Неимоверно тоже. Вот так, что я вам так отвечу. Поехали дальше. Мы, кстати, 56 минут в эфире, почти 14 тысяч, там без 100, наверное, чуть меньше, 80 нас смотрят, и 5,5 тысяч поставили лайки. Просьба не забывать ставить лайки, ссылки, подписываться на канал. Мы давайте порекламируем сегодня наш VPN. Вот, VPN, который, как вы знаете, проект мы тащим и тащим на своем горбу, вот уже скоро 3 месяца. И он, в общем, представляется нам успешным в целом. Сегодня, вы знаете, Путин подписал соответствующие нормативные акты о штрафах за рекламу VPN. Ну, это и понятно, все ясно. Мы свой VPN будем продвигать, проталкивать, рекламировать, что угодно делать. Чхать мы хотели, жопу можем показать. Ну, я так не делаю, я фигурально выражаюсь. А вот. И тоже предлагаю и вам. Наличие VPN, само по себе обладание VPN на, что называется, сегодняшний день, не является никаким нарушением преступления. Иметь VPN в России не является правонарушением административным или преступлением. Не является. Вы можете иметь VPN, это ваше право. Будет меняться, но будем об этом говорить. Но пока это единственный способ преодоления запретов, которые вводит российское государство. Мы сейчас о нем прежде всего говорим. Хотя, опять же, VPN может быть интересен и европейцам, и американцам. Ну, не знаю, может, у кого-то там порнохаб блокируется. Вы хотите, пожалуйста, приобретайте VPN и преодолевайте эти проблемы. Я всегда шучу про порнохаб, не принимайте близко к сердцу буквально. Ну, неважно, какие-то ресурсы, которые вам недоступны. В Украине, может быть, и так далее. Так вот, VPN эту проблему решает. Он дает эту уникальную возможность доступа. А наш VPN, тем не менее, все равно это один из очень немногих персонализированных VPN. Ну, то есть мой VPN. Есть люди, которые меня ненавидят. Это нормально. В этом нет ничего такого. Презирают, там, значит, избегают и так далее. Ну, наверное, они не захотят покупать VPN, хотя не факт. Может быть, они с удовольствием моим VPN воспользуются. Почему? Потому что, ну, точно знают, что мой VPN надежен с точки зрения конфиденциальности, секретности информации о вас, которая никогда не попадет в руки недоброжелателей. Там, РКН, Лубянки, кого угодно. Потому что во всем, чем угодно можно меня обвинить, в резкости, в непристойности, в каких-то оценках неправильных, но уж точно не в зашкваренности. Вот. Как-то голоса эти поприутихли. Кто меня только не обвинял там в Лубянском. Продажи Лубянки или еще чем-то, провокаторстве там от Венедиктова до вот этого пидора, вот этот клирик, кириллик. Где этот кириллик? Где это? Передайте ему, что он сосет хуй, педофил маленький. А вот, соответственно, значит, другие такие же. И где все они? А мой VPN работает, а мой VPN помогает людям, а мой VPN преодолевает запреты для того, чтобы люди могли, подключив этот VPN, смотреть мой канал, смотреть канал Марка Фейгина и другие такие же ресурсы. А что такого? Разве плохо? Разве не хорошо? Хорошо. И мы это делаем, понимаете? Мы это делаем. Так что, в общем и целом, я бы сказал, что VPN – это инструмент, который обеспечивает вашу свободу. Если вы в этой свободе нуждаетесь, то добро пожаловать. Подписка, ссылки в Telegram-боте Фегин VPN-бот, в, соответственно, сайт. Пожалуйста, ссылки в описании к этому видео, в моем чате. Ну и, конечно, в моих аккаунтах в соцсетях есть такие же посты со ссылками на VPN. Я их буду размещать, может быть, сегодня вот размещу еще раз, чтобы те, кто еще не видели, размышляли, а стоит мне подписываться на Фегин VPN, не стоит мне подписываться на Фегин VPN. Ну вот, чтобы этот вопрос для вас был окончательно решен. Да. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Дальше я что-то прокручиваю. Так, тут некоторые вопросы по несколько раз задаются одни и те же. Станислав Ха, вот такой ник. Марк, приветствую. Вы понимаете, о каких невыполненных документах и обещаниях недавно говорил Лавров касательно нерасширения НАТО? Что он имеет в виду? На какие расчеты такие заявления? Да нет таких заявлений и нет. Если бы они были, уже Москва бы 100 раз их продемонстрировала. И документы, и обещания. А что? Мы слышали только от Путина, где он ссылается на Горбачева, который во встрече с Геншем, то ли они поссать, то ли поесть, где-то ему сказали, ну да, мы, наверное, не будем расширяться. Где-то кто-то сказал из чиновников. И вот на этот вечный разговор частный ссылается бесконечно. Бесконечно ссылается. Никаких других документов нет и не было. Почему? Не потому, что кто-то кого-то обманывает, а потому, что НАТО – это военно-политический блок. Североатлантический альянс – это не военный, а военно-политический блок. Присоединение к нему – это не только получение гарантии безопасности, это и присоединение к демократии. А что, разве внутри НАТО есть не демократические страны, если не говорить особенным образом о Турции? Там со своей спецификой, да, так сказать, это очень специфическая турецкая демократия. Прошедшие стадии известны какие-то. От Ататюрка до военных переворотов каждые 10 лет. Но в целом это военно-политический блок. И политическая составляющая у него не менее важна. О чем это говорит? О том, что к блоку стремятся. Это центробежные тенденции, которые внутри Восточного блока всегда были, и Восточной Европы, и с падением СССР. Туда устремились народы, и они хотели. НАТО, может, не хотела, они хотели. Дайте, мы хотим вашими стандартами жить, дайте и денег на перевооружение, и как можно дальше отбежать от Москвы. Было такое? Ну, конечно, было, мы же это все наблюдали. А почему НАТО должно было закрывать свои ворота? Почему? Потому что, я вам скажу, когда они состояли в Варшавском договоре, то как только ты возмущался, туда сразу к тебе приезжали и прилетали. Ну, примеры, пожалуйста, Венгрия, 56-й год. Чехословакия, 68-й год. Ну, частично там они своими силами якобы справлялись, хотя это не совсем так. Польша, периода солидарности, начало 80-х. Вот. Ну, и они, было еще мало вам известно, германское восстание, значит, в Берлине, в Восточном, после войны. Это между 49-50 годом было. Всякое бывало. Понимаете, и что? И как реагировала Москва, посылал танки. Вы где-нибудь видели или слышали, что в НАТО, значит, кого-то удерживали военным путем? Внутри блока, внутри политической системы. Что-то не знаем такого. И в Евросоюзе тоже. Недовольных тоже не удерживали. Вон, проголосовали и вышли, как Великобритания. Страны устремились в этот самый НАТО. Для того, чтобы закрыть им дорогу, нужно было что? Потешить самолюбие проигравшей гонку вооружений и холодную войну в Москве? Вы же проиграли. Почему это кто-то не должен расширяться? Вот объясните эту логику. Вы не просто проиграли, вы потеряли Советский Союз. Вообще исчезл субъект такой. Его не стало вообще. А мне вот интересно, вот если бы Москва победила бы в холодной войне, Советский Союз победил бы весь Восточный Блок, они бы обошлись с НАТО как? И с западными странами они как бы обошлись? Они бы что, блядь, не расширялись, не захватывали, не использовали победу в желании поработить все эти территории. Да ладно. Да не может быть. Ну, не так произошло. Проиграли вы. Это где это побежденный диктует условия победителям? Это когда такое было? Что-то я такого не слышал. Понимаете? Реальные поражения. В холодной войне точно Москва потерпела поражение. И результатом этого поражения был распад Советского Союза. Ничего другого. Полное банкротство. Идеологическое, политическое, военное и другое. А что еще? сказки про то, что Советский Союз был разрушен путем предательства элит, это на дураков рассчитано. Я жил в это время. По талонам продавали. Я жрал одну кильку, будучи студентом. Ебал я в рот всю вашу советскую систему. И туда же коммунистическую партию, и ваше политбюро, и ваших руководителей. К несчастью, от которых мы не избавились. И вот к чему все пришло. Спустя десятилетия. Туда же. Хотя и не уходил, по сути. Вместе с алкоголиком Ельциным. Поэтому нет, нет, нет. Никто таких обязательств не давал. Хотели, потому что Россия сама. Мы теперь друзья. Чего расширяться? Ай-яй-яй-яй-яй, по-фукуямски, конец истории, победа либерального мира, и вызовы некому бросать. А, ну видишь ты, как повернулся. Видишь ты, как повернулся. Так что, в общем и целом, я могу еще раз подчеркнуть, еще раз, что если бы такие договоренности, официальные документы были, мы бы их знали. Это не тайна Полишинеля. Никто скрывать бы не стал. Нету такого. И не могло быть, потому что устав НАТО этого не предполагает. Что в угоду потерпевшему поражению в холодной войне должны какие-то на себя брать обязательства победителей. Но это же смешно. На уровень ты меня уважаешь, ну знаете, обещать можно было кому угодно и что угодно. Но нет. Стратегия НАТО была другая. Кто хочет, двери открыты. Да, на определенных условиях. Да, не просто так. Мы наоборот упрекаем НАТО за то, что они тем, кто хотели, в 2007 году та же Украина, та же Грузия, им не дали такой возможности. А если бы дали, может, по-другому история европейская сложилась бы новейшая, последних четверти века. По-другому бы сложилось. А хера там лысого. Вот что. Так. Смотрим дальше. Смотрим. Сейчас, подождите, сейчас я прокручу. Потому что это не всегда просто. Таня Апатенко. Наша зрительница с Украины. Уважаемый Марк, прошу вас политические вопросы в отношении президента Зеленского. Спортником не обговаривать. Он прохобот, а значит, зрадник. Его адвокат Новиков. Вы знаете этого типа. Уважаемая Таня, значит, что касается Виталия Эдуардовича Портникова, я сейчас о нем говорю. Значит, мы с ним вообще внутреннюю политику Украины практически не обсуждаем. Только если она касается войны и мира. В последнем эфире, я напомню тем, может, кто не смотрел, отсылаю к этому эфиру, мы действительно коснулись темы НАБУ и САП. Действительно коснулись. Почему? Я сейчас объясню. Потому что для меня очень важно было поговорить о приоритетах в ходе войны. Какие они и что они? Сам Зеленский дал ответ на вопрос. Слушайте, мне не до того. Ну, другими словами, естественно. Слушай, у меня война, у меня здесь пиздец творится, у меня какой-то там... Тем не менее, он отыграл назад, он подал этот законопроект, возвращающий полномочия. И мы этот вопрос обговорили. Я вообще, так сказать, не слышал никакой критики в адрес Зеленского. Я знаю, что действительно Виталий Портников, он ближе другая страна, он критик президента Зеленского. Но поймите правильно, для меня на канале вообще не имеет значения эти вопросы с точки зрения того, что там в Украине, во внутренней политике. Мы коснулись только потому, что нужно было ясно определиться, артикулировать, а в чем приоритет? НАБУ и САП или война, и снаряды, и ракеты для фронта, понимаете? Почему, собственно, произошло такое, что нужно было по ходу вот менять вызов недовольства там, молодежи, митинги прошли и так далее. Можно было этим обойтись? И ответ очень простой. Потому что ну, какая-то внутренняя жизнь существует и приоритеты свои, при которых невозможно все филигранно сделать так, чтобы не вызвать возмущения. Понимаете? Ну, сложно. Я часто слышу о том, что ой, будет 3 мая, да, на Зеленского снесут. Это вообще сейчас потеряло всякую актуальность. Разговоры о том. Даже коррупция, ну, хотя она есть, и Зеленский, это его явно не заслуга, то, что он не справился с коррупцией. Глупо это отрицать. Но, повторяю, одно дело не справиться с коррупцией, когда ты, извините, в мирное время президент, а другое дело не справиться с коррупцией, когда ты, извините, у меня фронт тут местами трещит. Это совершенно разные нагрузки. Это совершенно разная степень ответственности. Вообще разная. Совершенно разная. Но он с коррупцией не справился. Это правда. Ну, все. Но это пусть украинские избиратели оценивают. Ни Портников, ни Фейгин даже. Ну, Фейгин понятно, с какой это стати. Что касается Порошенко и его адвокат Ноев. Ну, знаю я этого персонажа последнего. Знаю. В негативном ключе. Но это дело уже не мое. Я в одном из эфиров заявил, когда мне задали про него вопрос, что он, по-моему, гражданин Украины не является, а продолжает быть гражданином России. И на этом была моя построена критическая оценка, что не надо лезть в украинские дела, пока ты не гражданин. Но говорят, он уже якобы сам заявил, что получил украинское гражданство. Тогда к нему это не относится. Если он действительно украинский гражданин, Новиков имеет право критиковать, он гражданин Украины. Но тогда и в российские дела ему как бы не с руки лезть тогда. Ты уж занимайся все-таки больше украинскими делами, а вот давать оценку там оппозиции, там еще каким-то вопросам в контексте смены власти в России, мы все хотим уничтожения Путина, и он этого хочет, и это справедливое его желание, но все-таки это уже другое. Ты уж определись, ты либо туда, либо сюда, понимаете? Вот я, например, никогда не получал украинского гражданства, никогда его не просил, никогда не претендовал. На жизнь в Украине не претендую. Дивидендов от Украины не ищу, денег не хочу, на олигархов не работаю. Понимаете? Исключительно исхожу из своих убеждений. Вот они вот такие, понимаете? Вот я вот в это верю. И даже если бы меня в 10 раз поставили в 10-кратный списки РНБО, санкционные, как некоторых россиян, я бы все равно продолжил держать своих убеждений. А зачем мне их менять? Ну, мало ли, что там во власти в Украине происходит. Какой ко мне до этой методажи? Может, кто-то денег проплатит и меня вставят в санкционный список. Не мое дело. Мои убеждения – это мои убеждения. Понимаете? Я их не меняю, никогда не менял. Мне легче по себе говорить. Вот меня то и дело выводят на то, чтобы давать кому-то оценки. Но мне легче о себе. Я о других через себя говорю. А вы примериваете. Если ты имеешь убеждения и держишь их, я не понимаю, как их можно менять. Когда человек, значит, проклинал Путина, а вдруг говорит, а нет, я его и понять могу. Да, мы его не так оценивали. Ты что, девочка, что ли? Ты что, подросток, что ли? Формируешься в пертурбитатном периоде, что ли? Вы что? А куда все делось? А что, Путин перестал быть диктатором и убийцей, что ли? Я что-то не очень понимаю. Что к нему отношение изменилось, что он Россиюшку защищает. От кого он, блядь, защищает? Народу перебил. Столько, что уже ни о чем говорить не приходится. Как можно изменить отношение к нему? Ну, тебе, может, не нравится, в конце концов, Зеленский. Может, не нравится, значит, русофобия в Украине. Да ради бога. Я сейчас, конечно, не о Новиках говорю, сейчас о других персонажах. Но, в принципе, я хочу сказать, не надо менять убеждения. Не надо. Иначе какое доверие может быть человек, который меняет убеждения, который переобувается? А такие востребованные. И в Украине есть такие. По 10 раз на дню. Снял, надел. То крестик, то трусы. Люди смотрят. Потому что для некоторых это просто шоу. А то, что я делаю, это является, несмотря на форму доступную, это все-таки очень серьезный анализ. Просто надо, ну как, надо услышать, надо вникнуть в то, что говорится. Попытаться эти ощущения протестировать, посмотреть старые видео, посмотреть, что человек говорил, какие прогнозы, как оценивал ситуацию, каких держался убеждений. Я не отношусь с неуважением к людям, которые там держатся позиции против Зеленского или там за Порошенко. Это их личное дело. Из Украины, конечно. Ради бога. Виталий Эдуардович Портников имеет право иметь такие убеждения. Пожалуйста. Но на моем канале мы это не обсуждаем. На моем канале. Ну, на других каналах, на украинском. А это ради бога. Это пожалуйста. Когда обсуждают россияне, они приветствуют. Ну, если бы я из Зимбабве был, то я бы, может, мог бы обсуждать Зеленского и говорить, какой он хороший или плохой. Но мы, будучи гражданами России, страны, которая вторглась в Украину и убивает там сотни тысяч людей, какое мы имеем право давать оценку, какая у вас будет власть, хорошая или плохая? Как с херали? Ты сначала со своей разберись. Ну, это же логично. Что ты лезешь-то? Украинцы. Сами разберутся, они сами знают, кого им выбирать, кого не выбирать. Взяли, отставили, взяли, назначили. Это же их дело. Поэтому я этого сильно не приветствую, когда россияне. Это фактор, который мешает оценке, потому что здесь пристрастие определенное в оценке. А что касается украинцев, ну, дайте право Портнику иметь свои убеждения. Просто на моем канале мы это не обсуждаем. Еще раз вам повторяю. Если мы по касательной проходим, и кто-то даже критически высказывается, ну, я за гостей могу отвечать, но не до конца. Все-таки это другой человек. Как можно отвечать вообще за другого человека? Я вообще не очень понимаю. Ну, раз думаешь, твоя степень воздействия заканчивается ровно на тебе же. У других людей, знаете, отвечать за них – дело такое. Они вам по 100 раз переобуваются. И что? Я знаю такое. Слушайте, я Савченко защищал, я с Арестовичем до этого вел. Я на эфирах с Латыниным был. И что? Ко мне это как вот, на меня это как сказалось? А мне все время упрекают. А ты за них отвечай. А почему я должен за других людей отвечать? Ну, почему? Ну, на каком-то этапе, когда все было правильно, были вместе. Были какие-то дела, были какие-то эфиры, была какая-то обмен, взаимообмен. Все. Больше я за этих людей не отвечаю. Да и тогда не отвечал. Ну, все кончено. Так. Продолжение вопроса. Станислав Ха задает вопрос снова. Говорит, Марк, продолжение вопроса о заявлениях Лаврова, но это по поводу НАТО, НАТО и нерасширением. Если таких документов нет, зачем такое говорить на всю планету? Они считают всех идиотами. Ну, наверное, не считают всех идиотами. Он же, помните, сказал, идиоты, бля. А говори, не говори, вы ответственность кого хотите? Этих людей? Что, серьезно, что ли? За что эти люди вообще могут отвечать? Ни за что. Совершенно. Абсолютно. Лавров вообще является пропагандистом, он вообще не дипломат. А где, каким боком он дипломат? Так что вот так. Ну вот мне пишут Елена и Борис, Новиков уже получил украинское гражданство. Ну здоровье, как говорится, ну человек получил, имеет право тогда. Если он получил украинское гражданство, если ему его дали, что очень странно, ну имеет право критиковать, имеет право высказываться. Что же вы его... Он гражданин. Значит, органы, которые посчитали возможным выдать ему гражданство, наделили его всеми правами. Все. Но, повторяю, тогда с Россией не очень понятно, кто-то куда-то. Так, давайте еще промотаем, потому что, знаете, вот он так... Ну, это ютубный алгоритм, он вот так работает, что не все вопросы почему-то показывают, а люди потом говорят, ему мой вопрос не задали. Так, давайте я промотаю наверх. Вот, Алекс Карли. Такой вопрос. Марк, добрый вечер. Скажите, по вашему мнению, до какой степени политическая, экономическая или иной эскалации может дойти Китай в отношении США, продолжая защищать Россию? Спасибо. Уважаемый Алекс и наши зрители. Китай умеет останавливаться, мы это видели. Китай умеет останавливаться. Китай гораздо более разумен, чем Москва. Китай отказался от военной экспансии в самом широком виде. Неудачная война 79 года с Вьетнамом очень многое дала понять самому Китаю, что есть другие альтернативные способы воздействия, прежде всего экономической экспансии и других, которые куда более эффективны. И они, собственно говоря, не воюя, достигли гораздо большего по степени влияния и реализации своих интересов. Китай не будет доходить до военного столкновения или приравненного к нему. А зачем? Чтобы что? Чтобы подвергнуть себя угрозе обвала определенного через столкновение с таким же монстром, каким США все продолжает являться. Нет. Кстати, в Тайвань сегодня, по-моему, сегодня прилетела делегация Конгресса. Ничего, пропустили. Сейчас опять последуют какие-то заявления. Ну так, вяло, вяло. Кстати, надо отдать должное, Нэнси Пелоси в прежнем виде, так сказать, стала родоначальницей этих визитов и таким образом дала старт вот этому процессу взаимообмена, вот такого публичного, когда конгрессмены американские приезжают, официально принимаемые парламентом Тайваня, его руководством и так далее. Это важная предпосылка была для укрепления суверенитета Тайваня. Китай не пойдет на обострение с тем же Тайванем для того, чтобы Тайвань захватить, если не будет на 100% уверен, что эта операция не будет ему ничем грозить. Понимаете? То есть ввязаться в какую-то войну, в которой ты сомневался за 3 дня захватить Киев, а воюешь уже скоро 3,5 года, на такое Китай точно не пойдет. А зачем? И так хорошо. Экономически, другим, там есть проблемы, но тем не менее. и подвергнуть риску то, что ты имеешь, а зачем? Нет, Китай умеет остановиться. Они будут договариваться. Во фразе Ван И, министра иностранных дел Китая, о том, что они дадут проиграть Путину, звучит немножко другое. Такое, что Путин – это наш сателлит, и мы его никому не отдаем. Это наш вассал. И наши намерения не распространяются ни на Запад, ни на Тайвань даже. Потому что это не зачем, а на Москву. Чтобы там сидела лояльная нам власть. Вы не оторвете Россию. Мы вам не позволим. Мы будем ее держать под контролем. Сдохнет Путин, будет его преемник, будет все равно прокитайский политик. Будет это или нет, это второй вопрос. Но они обозначили, пометили территорию, подняли ногу и поссали на нее, понимаете? Ну, в Москве это так. Подумаешь, ну, что Китай? У меня, говорит, внучка учит китайский, сказал Путин. Ну, понятно же. Все же понятно. Но, повторяю, отвечать за Москву, если там, например, несет ядерный удар или что-нибудь безумное предпримет, Китай тоже не хочет. Зачем ему нести ответственность за безумного своего союзника или вассала своего? Зачем? Поэтому все-таки не надо, не стоит ждать от Китая обострения в какой-то степени, которую нельзя будет купировать. Я не думаю. Я думаю, Китай договорится. Другое дело, что сейчас выгодно играть этой войной. Продолжать воздействовать на ситуацию так, чтобы война продолжалась. Китай от этого имеет дивиденды. Не говоря уже о дешевой нефти, газе, там, и энергоресурсах, еще и перспектива закабаления России, окончательная под китайской властью. Зависимость невероятная. Мне люди из России сообщают, что все китайское. Все, станки, машины, товары, все. А что добра искать? Лучше сохранять. Россия огромная страна, гигантские территориальные пространства, богатые природные ресурсы. Все хорошо. Это тот важный элемент, который Китай будет сохранять за собой. И отказываться резонов никаких. На что он готов пойти? Время покажет. Время покажет. Предложит Китаю что-то интересное. Может, и повлияет на Путина, чтобы война быстрее завершилась. Почему нет? Пока просто они хотят Тайвань. Но может договориться о чем-то другом, более скромном. Так. Ну что, друзья, мы все-таки сейчас уже общаемся, 1:22, это сильное превышение регламента, я постарался ответить, конечно, не на все вопросы, но какую-то значимую часть, поэтому спасибо, что вы были с нами, это больше 14 тысяч зрителей, почти 7 тысяч поставили свои лайки, почти половина, что беспрецедентно, обычно люди вялые, потом после эфира что-то ставят. Напоминаю вам о том, что просьба большая, распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, ставить в всех группах. Также обязательно ставьте лайки, поможете нам попадать в рекомендованные. И обязательно те, кто вот сейчас 14 тысяч присутствует, если вы еще не подписаны на канал Фейгин Лайф, прям тут же прожмите, подпишитесь, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Не забывайте о Фейгин VPN, это очень-очень важно. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, проведем еще один, возможно, эфир какой-то по поводу работы VPN и как себя предохранять с точки зрения доступа к интернету и контенту и так далее. Ну, посмотрим, это специалистов пригласим. Вот. Ну, и увидимся буквально завтра. У нас будет эфир завтра с Юрием Федоровым. Вот и поговорим о Покровске, поговорим о ударах по Украине. И что, собственно, ждать нам 8-го, это тоже будет не безинтересно. Юрий Евгеньевич – замечательный военный эксперт, который нам все эти вопросы пояснит. Он за нас очень большую работу, кстати, делает тем, что читает все, изучает, переводит, а потом приходит и вам такой дистиллят выдает. Так что обязательно приходите на завтрашний эфир. Всем спасибо, дорогие друзья, и пока.